еще раз, мне, если это было слишком туманным утверждением, подумайте об этом, но в принципе я слышал похожие отзывы от людей, которые специализировались в теории доказательств, используя какую-то логическую систему, например, систему времени и материи. Так устроена наша логика. Невозможно доказать что-то, что находится вне этой системы. Да, или выше этой системы. Да, подумайте на этот счет. Но нас интересует совсем другой аспект. Нас интересует то, что мир устроен так, что мы должны не доказывать, а выбирать. Да, и мы должны встретить Всевышнего. Если вы подумаете, то очень интересно то, что в Танах, то, что называют еврейской Библией, нигде не приводит никаких философских доказательств существования Всевышнего. Да? И даже из того, что написано, вначале Всевышний сотворил небо и землю, Раши учат много интересных вещей, да, чтобы народы не сказали, да, вы украли у нас эту землю, это наша земля, да, то есть, или Баавур решит ради Торы, Всевышний сотворил мир, Тора называется решит, и много еще чего другого Раши учат, много интересных вещей, но Раши не говорит, Я считаю, что это является доказательством существования Всевышнего. Что этот пасук является доказательством существования Всевышнего. Правильно? Раши не говорит об этом. Когда вы подумаете о том, что говорит Танах, вы увидите, что Танах описывает и приводит встречу человека и Всевышнего. Да. Кто был первым евреем? Авраам. Да. Ему открывается Всевышний, он встречается с Всевышним. И даже первый человек, он встречается с Всевышним, у него есть диалог со Всевышним. Да. И поэтому история еврейского народа начинается с диалога со Всевышним, встречи со Всевышним. Да. Это логично то, что я говорю?
Но не совсем, потому что человек никогда не видел его. Он разговаривал, допустим.
Ну, это диалог. Это диалог. Теперь я вам не могу даже, мы не можем даже себе представить, и у нас нет никаких возможностей описать встречу со Всевышним. Да? Потому что мы живем в мире, где последние 2500 лет не было встречи между человеком и Всевышним. Да? Пророчество закончилось. Почти 2500 лет. Да? Может быть, мы сейчас не будем говорить про Хануку, но даже если мы сделаем исключение для чуда Хануки, то примерно 2200 лет, 2300 лет не было прямой встречи. Поэтому нам очень трудно даже представить, что это такое. И мы не будем сейчас спекулировать. Мы будем представлять. Но совершенно очевидно, что лейб-мотив, основная мысль Танаха – это встреча со Всевышнего. Да? И поэтому еврейский народ становится еврейским народом, когда они все встречают Всевышнего, да, у горы Синай. И в этом было их величие, встреча со Всевышним. И они сказали, «Рецунейну лирот эт малкейну», мы хотим увидеть дословно нашего царя. Они хотели встретить Всевышнего. В этом было их величие. И второе, Мидраш говорит, что когда они встретились с Всевышним, когда Всевышний с ними говорил, то в мире была абсолютная тишина. Да? Все затихло. Птицы не щебетали, да? Животные не издавали ни одного звука, была абсолютная тишина. Почему? Почему должна была быть абсолютная тишина в мире? Давид, как вы думаете?
Я не знаю.
Что мы говорим, что голос Всевышнего встряхивает, дословно шокирует Яхиль Мидбар, да? То есть он такой громогласный, что как бы вздрагивает пустыня. Совершенно не было необходимости, какая разница, щебечут птицы или не щебечут птицы. Вы понимаете мой вопрос? Все бы прекрасно слышали Всевышнего, независимо от того, щебетали бы птицы или нет. Почему птицы не должны были щебетать? Как вы думаете? Ну, я вам только что сказал, что у Всевышнего такой голос, от которого вздрагивает пустыня. Мы даже не можем себе это представить. Поэтому его прекрасно услышали, независимо от того, щебетали птицы или нет. В этом есть интересная идея. Хазон Иш приводит ее в своей книге «Эмуна Битахон», что человек может прийти к вере во Всевышнего только если он не будет... как по-английски говорят, distracted. Он не будет отвлекаться на другие вопросы своего существования, на суматоху ежедневного существования. То есть нужно, конечно, заниматься суматохой ежедневного существования, но если заниматься только этим, это отвлекает нас от существования Всевышнего. Вы согласитесь с этим? Если вы подумаете, то это действительно так. Мы отвлекаемся, нам не до этого. Первое условие, которое необходимо для того, чтобы понять Анухи Ашем, это человек должен этого хотеть. Рецунейну или ротат малкейну. И второе, он не должен быть отвлекаем, его не должен отвлекаться. И тогда очень интересно сказано Анухи Ашем Элокеха Ашаруцитиха Мерец Мисраим. Я Всевышний, который вывел вас из земли египетской. Да? Что не сказано? Как бы вы, если бы вы думали, как Всевышний представит себя, что бы вы сказали? Давид?
Я бы сказал, я Всевышний, который дал 10 заповедей.
Ну а кто это? 10 заповедей они не знали, что было до 10 заповедей. Я думаю, что я бы сказал, я Всевышний, который сотворил мир. Правильно?
Да.
Логично? Я Творец. Да, я вас всех сотворил. Но интересно, что это не то, что говорит Всевышний. И одно из объяснений состоит в том, что никого не было, когда Всевышний творил мир. Правильно? И никто этого не видел. Но евреи видели своими глазами исход. Это то, что они прожили. Да? Прочувствовали. Они были рабами, они видели все чудеса. И поэтому они могли прийти к Всевышнему через свою судьбу, через свою жизнь. А не через... Не через философские рассуждения о том, кто сотворил мир. Хотя это правда, что Всевышний сотворил мир. Да? Но очень интересно, что Тора подчеркивает не доказательства, а именно встречу со Всевышним через свою жизнь. И потом уже идут 10 заповедей, да, которые связаны со всеми остальными заповедями. Да, как сказано, в Элу Амешпатим не Элу, не это законы, а и это законы. Почему сказано и? Раши говорит, что как эти Синай, так и эти Синай, так и все остальные заповеди связаны с этим утверждением. Они все идут в Синая. Рабейну Йона говорит, что Анухи. Почему сказано Анухи Ашем, а не Ани Ашем? Не я. Почему сказано Анухи? Это необычная форма слова Я. Потому что Анухи символизирует Ани Кан. Я здесь. Поэтому Всевышний присутствует в жизни каждого человека. Если человек хочет его встретить, он не отвлекается, он может встретить Всевышнего. Есть еще одно условие встречи Всевышнего. Если мы посмотрим на недельную главу, которую мы читали предыдущий шаббат, вот сейчас закончили читать, Трума, то мы увидим, что мы должны строить мешкан. Да, мешкан — это переносной храм, правильно?
Да.
Тора уделяет очень много места и времени обсуждению переносного храма. Хотя это должен быть временный храм, да, в пустыне. Более того, законы субботы мы учим из законов переносного храма. Работы, которые нельзя было делать, 39 работ, которые нельзя было делать при строительстве мешкана, нельзя делать в субботу. Правильно? Млахет Махшевет. Да, то есть мы из этого учим, из того, что нельзя было строить мешкан в субботу. Мы знаем, что можно и что нельзя делать в субботу. И есть еще несколько намеков того, что храм переносной символизировал как бы все мироздание. И строительство храма символизировало исправление мира. Я так утрирую, немножко упрощаю. Так вот, и символизировало присутствие Всевышнего среди нас. Сказано «Васули мигдаш вишаханти бетохам». Я буду пребывать среди них, не в храме, а среди евреев. И поэтому элементы храма переносного и потом сосуды постоянного храма, сделанные по их подобию, имеют глубокий смысл. Например, я вам приведу один пример. Что было самым святым объектом в храме, переносном и потом в настоящем храме?
Скрижали.
Скрижали, правильно?
Скрижали.
Где они находились?
В ковчеге.
Угу.
В ковчеге.
В ковчеге, правильно. Где находился ковчег?
Святая святых.
Святая святых. Кодыша кодашим. Совершенно верно. Теперь, в чем было чудо, что было неестественно в храме? Что было необычным в храме? Что было необычным в храме?
Много вещей. Много вещей было необычно.
Ну а что было самым главным чудом? Что было самым главным чудом в храме? Что было самым необычным в храме?
Помещение для Всевышнего, сказать, да? Святая, святых.
Что было необычного в этом помещении? В чем было чудо? Что если вы отмеривали расстояние от стенок ковчега до стен святая святых, то получалось, как будто ковчег не занимал никакого места сам. Это было сверхъестественное состояние, что ковчег не занимал никакого места.
Ну, это чудо видел только Коган Годол, не все видели.
Да, но туда нельзя было заходить просто. Да, нельзя было, только Коган Годол в Йом-Кипур мог туда заходить, но поэтому он это видел. Да, но в принципе это было надматериалистическое явление, это было чудо, что ковчег не занимал места никакого. Почему это было именно так? Потому что как мы говорим, Всевышний может быть только там, куда мы его можем пустить. Да? Почему так сложно поверить во Всевышнего? Потому что что значит Всевышний — это все? Да? А как же я? Я же существую сам по себе. У меня есть свое эго отдельно от Всевышнего. Да? Поэтому у меня нет никаких сомнений в том, что я существую. Наоборот, докажите мне, что существует Всевышний. Это некий парадокс такой, который дает человеку возможность не принимать Всевышнего. И поэтому святая святых намекает нам на то, что если человек уменьшает себя, да, то есть если он как бы не существует, то есть он не придает большого значения себе, не значит, что он себя запускает или ведет необычным образом, но он не, у него нету гордыни, он не считает, что весь мир, что он пуп земли, все ему должны, весь мир вертится вокруг него. Даже если он что-то знает, и даже если у него там есть какие-то заслуги, это не значит, что он является основой мира, что существует только он, то тогда присутствие Всевышнего может пребывать рядом с таким человеком. Он может быть ближе ко Всевышнему. Да? Гмара говорит очень необычную вещь, что Всевышний сказал, что я и гордец не могут быть в одном мире. Да? Почему? Потому что гордец думает, что весь мир крутится только вокруг него, что существует только он. Да? И поэтому как бы он не дает Всевышнему войти в свой мир. Поэтому для него как бы нет Всевышнего. И наоборот, человек, который скромен, который не думает, что весь мир крутится вокруг него только, то к такому человеку легче подойти к Всевышнему. Да? И поэтому чем меньше человек думает о себе, тем ближе он к Всевышнему. Поэтому что сказано про Моше? Какая его характеристика? Анав Миколь Адам. Да? Это очень странно, необычная характеристика. Кто был достоин приблизиться к Всевышнему больше всего? Человек, который был самый скромный. Да? Почему? Потому что человек, который наиболее скромен, как бы уменьшает себя по сравнению с миром в самой большой степени. И поэтому Всевышний может как бы приблизиться к нему. И поэтому он может быть ближе к Всевышнему, чем любой другой человек. Как ковчег, который как бы уменьшался, как бы не существовал. То есть он существовал, но он как бы не существовал в материальном мире. И поэтому именно Там было божественное присутствие. По крайней мере, согласно большинству мнений. Именно в святая святых. Может быть, не только там, но еще Шхина была связана с жертвенником. Мы не будем входить в эту тему. Но по, так сказать, большинству мнений самое простое объяснение, что Шхина была связана с ковчегом. Да? И я расскажу вам еще про пару идей про переносной храм и потом про постоянный храм. Два необычных сосуда в храме. Это все было необычно. Два необычных сосуда. Это минора и шулхан. Да? Минора это, ну вы видели герб современного государства Израиля. Это минора. Да? Не ханукия. Не то, что сжигают на хануку, а минора. Да? Семисвечник. И есть интересное объяснение того, что в миноре с каждой из сторон три ветви были немножко наклонены к центральной ветви. Есть много объяснений, почему это так. Одно из них это соотношение мудрости мира и мудрости Торы. Да? Что и то, и другое необходимо, но мудрость мира должна быть повернута, наклонена к мудрости Торы. И Шулхан, я не буду на этом специально сейчас долго задерживаться, я вам расскажу про стол, очень необычный сосуд для службы в храме. Это стол, сделанный необычным образом, да, куда вкладывают, как на такие трубки, вкладывают хлеб, лехемапаним, да, он переводится по-английски showbread, как хлеб, который испечен в необычной форме. Вы можете посмотреть, сейчас везде есть картинки. В любом артскроловском хумаше есть картинки. Да? Я сконцентрируюсь на другом. В чем состоит служба Всевышнему? Да? В том, что на стол необычной формы кладут хлеб необычной формы. И он там лежит. Да? Его коины ели. Да? Если коин его ест, то и было необычное чудо, что ему коину хватало очень небольшого кусочка этого хлеба, чтобы насытиться. Да? В этом состояло чудо. Что это означает? Очень странное служение Всевышнему. Более того, я вам скажу, что если бы люди придумывали, так сказать, прах на наши уста Тору, если бы люди написали Тору, я не думаю, что кто-то бы придумал такую вещь. Да? Может быть, могли бы придумать про жертвы, да, но класть хлеб на стол, никто бы не придумал такую вещь. Я никогда не слышал о таком служении, класть хлеб на стол, да, в храме. А потом чудо тоже необычное, что они, Рамбан говорит, что священники ели маленький кусочек и им насыщались. О чем идет речь, как вы думаете? Вы понимаете вопрос? Давид?
Понимаю.
Да. В чем же чудо? Да? Что это все означало? И комментаторы сходятся на том, что стол символизирует материальное благополучие человека. Да? И через свое состояние, через то материальное, что у человека есть, он может служить Всевышнему. Очень интересно, что в Торе есть очень большое количество законов, связанных с едой. Да? Благословение после еды из Торы, благословение перед едой – это постановление мудрецов, но это тоже заповедь из Торы слушать мудрецов. Кашрут – это из Торы, да? Почему так много законов, связанных с едой? Очень интересно, что еда – это то, что не отличает человека от животных. Да? Так как мы можем есть, так и животные можем есть. Да? И животные это делают совершенно инстинктивно. Да? Иногда люди делают это инстинктивно. Да? Как Мы видим, что, например, домашние животные могут есть намного больше, чем им нужно. И даже правильно для них есть еду в нездоровых количествах. Мы видим, что, к сожалению, я не сравниваю с людей с ними, но может быть такое, что люди едят тоже совершенно неправильную еду, в неправильных количествах, да? И, в принципе, как бы едят таким же образом, да? То есть это тот же рефлекс, да? Инстинкт есть и пить. Но когда человек делает это правильно, когда он делает это по законам Торы, то он превращает этот рефлекс и инстинкт в служение Всевышнему. И это очень интересная идея. Более того, чудо состояло не в том, что вдруг с неба сваливался хлеб. А? Подумайте об этом. То есть хлеб нужно было печь, нужно было класть на стол в храме, то есть правильным образом это делать. А в чем состояло чудо? Что Коэн, когда он его ел небольшое количество, да, то он насыщался. И если вы почитаете благословение Торы, то одно из благословений сказано «Уварехет лахмеха» – «Он Всевышний благословит твой хлеб». То есть не то, что тебе на голову свалится хлеб, нет, но ты купил хлеб, тебе хватит этого хлеба надолго, у тебя будет благословение. Например, давайте я переведу это в современные термины. Да, вы знаете, что многие люди, которые выигрывают лотерею или заканчивают свою жизнь в нищенском совершенно существовании, или даже кончают с собой, или у них много проблем, потому что они выигрывают огромную сумму денег, в которых нет этой брахи, нет благословения. Есть деньги, а благословения нету. То есть они не знают, как их использовать, они не понимают, что с ними делать. И поэтому, в конце концов, это может им даже навредить. Благословение состоит в том, что у человека будет хлеб, неважно, большой кусок, маленький кусок, но у него будет благословение. Да? То есть у него будет мир, у него будет здоровье, да? Он разумно будет, да? Он правильно сделает себе бутерброд с сыром, да? Он знает, как этот хлеб есть. И у него будет браха. И мы видим это много раз, что даже люди, которые зарабатывают примерно одно и то же количество денег, то мы видим, что у одних людей есть браха, а у других нет. Это отдельная браха. Это не то, что одним валятся деньги с неба, а другим нет. Но у одних, как бы, когда они их используют, то есть должен быть хлеб, но этот хлеб должен прийти с брахой. Да? В этом благословение шулхана. Да, стола. И Гмара говорит, что наш стол, когда у нас нет храма, похож на жертвенник. Да, вы никогда не задумывались? Похож на службу в храме. И поэтому, кстати, одно из объяснений, простое объяснение, почему мы делаем омывание рук на хлеб, чтобы мы не забыли о том, как это делали коэны в храме. Да, есть такое понятие «серых трума». Но можно привести еще одно объяснение, и оно состоит в том, что наш стол похож на жертвенника, поэтому мы в чем-то похожи на священнослужителей в храме. Никогда не задумывались на отчеты, поэтому все мы делаем омовение рук для того, для чего, чтобы есть хлеб. Это очень как-то такое базисное. В Торе хлеб – это основная пища человека, да? То, без чего он не мог существовать. Базисное – это символ, так сказать, всей пищи. То есть, когда мы едим хлеб, мы становимся, мы поднимаем это до уровня храма, до уровня службы в храме. И мы хотим, чтобы мы получили это благословение, чтобы наш хлеб был благословен. И поэтому даже если у нас есть немного, у нас должно быть достаточно. Но немного должно приходить с брахой, должно нас насыщать быстро. Да? И, конечно, все это возможно, ничего этого невозможно достичь, если мы не встретим Всевышнего. Как мы можем встретить Всевышнего? Через нашу жизнь. Мы должны хотеть этого, мы должны найти для этого время, не отвлекаться на вещи, которые нам не нужны. И пусть у нас у всех будет это благословение. Варахах дахмаха. Спасибо.